В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Планы депутатов Государственной Думы России на осеннюю сессию. Украина готова судиться с Россией, чтобы решить газовый спор. Хватит ли 16 триллионов рублей, чтобы вывести страну в лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг? Эти и другие темы, а также обзор прессы и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Депутаты Государственной Думы России сегодня собрались на первое в осенней сессии пленарное заседание. Для нынешнего состава Думы этой палаты парламента это последняя сессия, впереди парламентские выборы. В Государственной Думе работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте. Какие заявления прозвучали в начале сегодняшнего заседания и каков план работы депутатов на сегодня?
Ну, говоря о первом пленарном заседании последней сессии нынешнего состава Государственной Думы, я бы употребил такое не очень литературное слово «раскачка». В повестке дня сегодняшней нет каких-то важных, затрагивающих тех вопросов, которые могли бы вызвать большой общественный резонанс. Ну, например, рассматривалось заявление депутата Владимира Груздева о добровольном сложении им полномочий. Как известно, он стал губернатором Тульской области. Это вопрос такой формальный, кадровый. Ни одного вопроса нет о утверждении законопроектов в третьем чтении, то есть окончательном. Но в начале всегда пленарного заседания заявления от фракций. Здесь тоже все было достаточно спокойно, если сравнивать с другими днями работы Государственной Думы. Коммунисты потребовали вызвать в Государственную Думу главу Роскосмоса и вице-премьера Сергея Иванова, который отвечает за эту отрасль в связи с недавними авариями, но им было в этом отказано. Представители «Справедливой России» жаловались на то, что их законопроекты не рассматриваются. Ну, потом встрепенулся лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который потребовал от Комитета по безопасности Государственной Думы разъяснить, что за такие кирпичные заводы существуют в Дагестане, куда свозят солдат, ну, вроде рядового из Саратова Андрея Попова. Ну, в общем-то, все было спокойно. И вопрос, например, о замене вице-спикера от фракции «Справедливая Россия» вместо Александра Бабакова, который, как известно, вошел в Общероссийский народный фронт и участвовал в праймерис «Единой России», он сегодня не вносился эсерами.
Виталий, ну а известно, каков план на всю осеннюю сессию?
Да, вице-спикер Олег Морозов рассказал о плане законопроектной работы. Ну, планируется принять 479 законопроектов. Как бы один из таких особо важных – это проект закона об охране здоровья. Кроме того, в сентябре на правительственном часе в Думе побывают министр связи Игорь Щеголев и министр юстиции Александр Коновалов. И спикер Борис Грызлов сообщил депутатам, что проект федерального бюджета пока еще правительством в Государственную Думу не внесен. Обычно к этому времени проект бюджета уже в Думе.
Спасибо, Виталий. С первого пленарного заседания осенней сессии Государственной Думы передавал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Украина подготовила документы для подачи иска в Международный арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Президент страны Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант» назвал позицию России в этом вопросе неприемлемой. Накануне в Москве эта тема поднималась и на переговорах министров иностранных дел. После того, как на прошлой неделе правительство Украины объявило о планах ликвидации «Нафтогаза», в том числе, чтобы добиться от России пересмотра газовых контрактов 2009 года, отношения Москвы и Киева заметно обострились. Снять напряжение по газовой проблеме накануне пытались как раз главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Константин Грищенко. Как оценивают итоги этих переговоров в украинской столице? Из Киева передает Владимир Вахненко.
Министр иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Константин Грищенко обсуждали газовую тему после того, как в минувшую субботу в Душанбе так и не состоялась в рамках саммита СНГ запланированная встреча двух президентов. Как отмечает глава правления Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимир Фисенко, ранее дипломаты никогда не вели газовых переговоров.
за последние десятилетия дипломаты никогда этим не занимались напрямую. Решение все равно будут искать президенты, министры энергетики, руководители «Газпрома» и «Нефтегаза» Украины. Дипломаты в данном случае будут скорее сервировать стол для переговоров. Сейчас, я думаю, что и Лавров, и Грищенко, которые давно друг друга знают и имеют хорошие личные отношения, возможно, они думали над тем, как все-таки сгладить имеющееся напряжение, не более того. А сама ситуация, она будет развиваться, и на нее могут влиять действительно и возможность реорганизации нефтегаза Украины. Кстати говоря, хочу сразу же вот разоблачить один ныне популярный миф, что это делается специально для того, чтобы лишить «Газпром» козырей и подготовить предпосылки для выхода из соглашения 2009 года. Реформа нефтегаза Украины была запланирована еще в прошлом году. Сейчас, видимо, юристы украинской стороны увидели в этом хороший шанс для того, чтобы действительно подтолкнуть Россию к пересмотру соглашения 2009 года. Не к разрыву этого соглашения, а к пересмотру. Другой проблемный момент – это возможность подачи в суд. Думаю, что украинская сторона это сделает в самом крайнем случае, когда других аргументов просто не будет, и к выходу в международный арбитраж надо серьезно готовиться. Я думаю, что решение это будет приниматься после оценки всех обстоятельств, связанных и с реформой нефтегаза, ну и включая другие политические и экономические обстоятельства.
На прошедших переговорах российская сторона заявила, что действующие газовые контракты подлежат безусловному исполнению и выразила готовность отстаивать их в любом международном суде. В свою очередь Украина на предложение Москвы получить скидку на газ в обмен на вступление в таможенный союз или слияние «Нафтогаза» с «Газпромом» в очередной раз ответила отказом.
Россияне хотели бы получить весь ресурс нефтегаза целиком. Реорганизация нефтегаза, она очень важна для того, чтобы снять очень больную тему дефицита бюджета нефтегаза Украины. И россияне, вот я сам это слышал от многих поставленных руководителей «Газпрома», они не скрывают своего недовольства этой реформы. Они говорят, зачем нам нужны отдельные составляющие нефтегаза? Наш тогда интерес к нефтегазу резко снижается. Но не снижается интерес к трубе. И вот создание некой управляющей компании, которая бы занималась решением проблемы транзита и российского, центральноазиатского газа в Европу, это было бы сверху двух сторон, и, возможно, это тоже могло бы быть некой точкой поиска компромисса.
Считает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае сегодня утром при крушении истребителя МиГ-31 погибли два пилота. В связи с катастрофой в России приостановлены полеты истребителей данного типа. В Забайкалье сегодня обнаружен брошенный КАМАЗ, в котором находились 40 артиллерийских снарядов. Украина подготовила документы для подачи иска в арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант». В Луганской области Украины спасатели ищут трех горняков, пропавших при затоплении выработки на шахте «Рудник». В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Экономика у Соединенных Штатов Америки ждет медленный экономический рост и высокий уровень безработицы, заявил президент Всемирного банка Роберт Зелик. В австралийском городе Сидней полиция оцепила здание, в котором находится мужчина, утверждающий, что у него есть бомба. В Москву с государственным визитом прибывает королева Дании Маргрета, а также представители более 100 датских компаний. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Вехи новой России». Довлатов Аксенов, Козлов Чижик. 9.11. Судьбы. Архивный репортаж Владимира Абаринова. И книжное обозрение Марины Ефимовой о пиратах в Сомали. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей прессы. Российская газета сегодня пишет, что высокие военные чиновники не хотят покидать столицу. В ближайшие месяцы центральный аппарат Министерства обороны может недосчитаться почти 200 высших и старших офицеров, и их грядущее увольнение вызвано не сокращением органов управления вооруженных сил и не кадровой чисткой командного состава. Военные отказались выполнить решение Центральной аттестационной комиссии во главе с Анатолием Сердюковым и переехать из Москвы в другие российские регионы. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
С отказниками министр не церемонился и всех представил к досрочному увольнению из вооруженных сил. Для изгнания из строя полковников будет достаточно соответствующего приказа Сердюкова, а судьбу генералов решит президент страны. Буквально на прошлой неделе он уже уволил из армии первого заместителя главкома сухопутных войск генерал-лейтенанта Сергея Скокова. Среди других отказников начальник управления радиоэлектронной борьбы генштаба генерал-майор Олег Иванов. Он тоже не захотел. Хотел менять место службы и переводу в другое место предпочел отставку. Чем же так испугал московских военачальников приказ министра обороны номер 205, давший в этом году старт масштабной плановой замене кадрового состава вооруженных сил? В отличие от лейтенантов с капитанами, в дальние гарнизоны их не посылают. Минимум, что грозило столичным полковникам и генералам, командный пост в крупном войсковом соединении или объединении, максимум равнозначная, а то и более высокая должность в штабе округа или флота. На этот вопрос отвечает военный обозреватель Александр Гольц.
Существует некая проблема. Она заключается в том, что в советской и российской армии была очень затруднена ротация кадров. И если человек оказывался в каком-то теплом месте, типа Министерства обороны, Генштаба, никакими силами вытащить его оттуда невозможно. В других странах существует очень ясная и четкая система такой ротации. Скажем, в Соединенных Штатах Америки офицер не имеет никаких шансов на дальнейшее повышение, если он какое-то время не отслужил в войсках, какое-то время не преподавал в каком-то военно-учебном заведении, какое-то время не служил на базе за границей и так далее. Это обязательный набор для того, чтобы получить следующее звание, следующую должность и так далее. У нас же действительно, увы и ах, это медицинский факт, можно было от лейтенанта до генерал-лейтенанта прослужить в том же генеральном штабе, не имея никакого опыта практического командования войсками. Министр обороны хочет эту тенденцию сломать. И понятно, что никакого восторга у работников центрального аппарата это не вызывает по ряду обстоятельств. Как мы понимаем, жизнь в провинции отличается качественно от жизни в Москве. Надо сказать, что нынешний начальник генерального штаба Николай Макаров – это уникальный просто случай человека, который с должности заместителя командующего Московским военным округом пошел на вышестоящую должность на Забайкальский военный округ. Покинул Москву и даже, как рассказывают, оставил квартиру. Но это случай уникальный. В основном как-то люди, которые служат в Арбатском военном округе, они предпочитают там служить. И когда возникла угроза, что их переместят куда-то в другое место, они начали писать рапорта. Я думаю, что это нормальный процесс освобождения армии от тех, кто является чиновниками в погонах, а не настоящими офицерами.
Военный обозреватель Александр Гольц о проблемах с ротацией столичных офицеров. Впрочем, как пишет российская газета, преувеличивать их масштабы в Минобороне не склонны. К счастью для армии, среди так называемых арбатцев хватает добросовестных и исполнительных людей. Перевод в другое место они воспринимают, быть может, без восторга, но и не делают из этого трагедии. К примеру, когда ответственному в генштабе за армейский призыв генералу Евгению Бурдинскому предложили сменить место службы, он рапорт на стол командира не бросал и теперь служит начальником организационно-мобилизационного управления в одном из военных округов. На фоне таких генералов их коллеги-отказники выглядят особенно неприглядно. Тем более, что для большинства офицеров помладше должностью и выслугой возможности уйти без проблем в отставку просто не существует. До пенсии им служить и служить, собственной квартиры нет, на гражданке с распростертыми объятиями никто не ждет. В Минобороны утверждают, что незаменимых должностей в вооруженных силах нет. Единственным исключением являются люди, у которых в год замены заканчивается контракт на военную службу, и те, чей максимальный возраст пребывания в армии ограничивается еще максимум 3 годами. Что касается других офицеров и генералов, то, по словам начальника главного управления кадров Минобороны Виктора Горемыкина, они, вне зависимости от должностей и мест службы, должны быть готовы к переезду. 150 столичных генералов к такому повороту повороту судьбы готовы не были, а потому, заключает российская газета, расстанутся с погонами и уйдут на гражданку с черной меткой в личном деле. Хотя, как признают в военном ведомстве, скандальное увольнение из армии вряд ли как-то отразится на их гражданской карьере. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вечером в понедельник Ливию покинула колонна бронированных автомобилей. Как сообщается, пассажирами, возможно, являются верные Муаммару Каддафи военные. Пока не ясно, покинул ли страну сам Каддафи. Его представитель Муса Ибрагим настаивает, что свергнутый лидер по-прежнему находится в стране. С подробностями наш международный обозреватель Александр Вагнер. Александр, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Накануне Ливию покинули более 200 бронированных автомобилей. Колонна прибыла в город Агадес на севере Нигера. Пока нет сведений, подтверждающих нахождение родственников Муаммара Каддафи или лично свергнутого лидера Ливии в этих машинах. Тем не менее, по сообщению агентства Рейтер, которое ссылается на слова пожелавшего остаться неизвестным чиновника вооруженных сил Франции, в одном из покинувших Ливию автомобилей мог находиться как Каддафи, так и его сын Сейф Алислам. Известно, что Алислам долгое время находился в Бани-Валиде, одном из четырех городов, контролирующихся силами свергнутого ливийского лидера. В настоящее время в Ливии не ведутся значительные военные действия до конца недели, когда истекает срок ультиматума, поставленного повстанцами. Они надеются договориться до этого времени с Каддафи и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повстанцы ныне контролируют все крупнейшие ливийские города, включая столицу Триполи. Под контролем верных Каддафи сил остаются Сирт, Бани-Валид, а также Себха и Джуфра. Повстанцы ныне держат блокаду родного города Каддафи Сирта, однако, по словам высокопоставленных военных, не надеются, что переговоры двух сторон конфликта приведут к прекращению огня. Напомним, что Муаммар Каддафи призвал бороться до последнего. Тем временем в ливийской столице Триполи обнаружили документы, подтверждающие сотрудничество ливийского режима с британской разведкой МИ-6 и американской ЦРУ. Накануне в прессе появились сообщения, что западные спецслужбы передавали Ливии подозреваемых в террористической деятельности для проведения допросов, во время которых предположительно использовались пытки. Среди переданных ливийским властям был один из высокопоставленных военных в Национальном переходном совете Ливии Абдель-Хаким Бельхадж, ранее подозреваемый в связях с Аль-Каидой, в частности, с ливийской исламской боевой группой. Эти обвинения Бельхадж отвергает. В интервью газете «Таймс» он заявил, что ливийская исламская боевая группа была создана исключительно с целью свержения ливийского диктатора. Великобритания заявила о начале немедленного расследования фактов сотрудничества ее разведки с ливийским режимом. Выступая в Нижней палате парламента, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обозначил задачи расследования.
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения. Моя забота в этом деле состоит не только в том, чтобы сохранить незапятнанную репутацию Великобритании, но и в том, чтобы, разобравшись с обвинениями, дать нашим спецслужбам возможность выполнять стоящие перед ними жизненно важные задачи.
Ситуация в Ливии и Сирии является одной из главных тем переговоров глав Министерств иностранных дел обороны России и Франции Сергея Лаврова и Анатолия Сердюкова с Аленом Жупе и Жераром Ланге. Как ожидается, стороны обсудят близящееся окончание военной операции в Ливии, о чем заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Михаил.
Спасибо, Александра. Международный обозреватель Радио Свобода Александр Вагнер о событиях в Ливии. В эфире программа «Свобода в полдень». Владимир Макаров, бывший госслужащий из Ростова, осужден по обвинению в изнасиловании собственной дочери и приговорен к 13 годам лишения свободы. Приговор накануне вынес Таганский суд Москвы. Это дело получило широкую огласку, и на процессе работало много журналистов. Среди них и корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Год назад 8-летняя Эля Макарова упала дома со шведской стенки. Родители сразу вызвали скорую и повезли ребенка на обследование. В больнице врачи внезапно обнаружили в моче девочки следы спермы, и отца тут же арестовали. Позже эксперты еще раз изучили анализы, медики осмотрели тело Эли и заявили, изнасилования не было. Но Владимир Макаров уже сидел в СИЗО, вынесение приговора два раза переносилось, но вчера судья Наталья Варина все же вынесла вердикт. Произнося резолютивную часть, она заметно нервничала и торопилась так, что не всегда можно было разобрать текст. Наконец, собравшиеся услышали.
Признать Макарова Владимира Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, часть 4, статьи 132 УК РФ, назначенного наказания в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года в виде запрета на выезд за пределы города Ростов-на-Дону, изменение места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за осужденными к ограничению свободы с отбыванием наказания в стране колонии строгого режима. Срок отбывания наказания осужденного Макарова исчисляется с момента его фактического задержания с 18 сентября 2010 года. Меру пресечения и заключения по страже Макарова оставить без изменения.
Супруги Макаровы были шокированы и подавлены. Когда мужа увели, Татьяна Макарова рассказала, что не исключала такого исхода, хотя и надеялась на лучшее, и обжаловать приговор будет обязательно.
Я уверена, что если бы судья принимала решение самостоятельно, без давления на нее со стороны прокуратуры Следственного комитета, она бы приняла оправдательный приговор. Я просто уверена в этом. Никаких объективных доказательств его виновности в деле нет. И моя дочь здоровая, слава богу, физически и психологически, этому лучшее доказательство.
Адвокат Владимира Макарова Аркадий Завалько считает, что его подзащитный стал жертвой кампании по охоте на педофилов. Преодолеть инерцию обвинительной машины будет трудно, полагает он. Но защита будет использовать все возможности для обжалования.
Человек сидел год под стражей, его арестовали, обвинили его. Тем более идет кампания по борьбе с педофилией. Каждый день муссируются средства массовой информации. Что вы хотите, чтобы его выпустили? При том, что есть в деле, нельзя человека приговаривать 13 лет за такое страшное преступление. Тут разрушена не только его судьба, тут, наверное, разрушена судьба всей семьи, вот, которая находится здесь. Пускай там будет у нас какой-то процент ошибочных, да, обвинительных приговоров, но для них это 100% ошибочные обвинительные приговоры. Как они дальше будут жить, если судебная система не исправит себя? Ну, наверное, никак. Это очень страшная ошибка. Обжаловать приговор будет трудно, потому что, ну, мы не будем озвучивать все моменты функционирования системы, да, но мы надеемся, что вышестоящие инстанции разберутся в деле и вынесут единственное справедливое и законное решение по данному уголовному делу. Это только оправдательный приговор.
По решению суда Владимира Макарова ждет 13 лет в заключении и после 2-летний запрет покидать Ростов. Татьяна Макарова собирается бороться за мужа до конца. Ее дочь до сих пор не знает, где папа. Анна Байдакова, специально для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Какая развитие? Стратегия развития нужна России, инновационная или промышленная?» В программе выступит президент группы компаний «Новое Содружество», член Генерального совета деловой России и правления РСПП, совладелец комбайнового завода «Россельмаш» Константин Бабкин. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Пермском крае сегодня утром при крушении истребителя МиГ-31 погибли два пилота. Через несколько минут после взлета с военного аэродрома в Перми истребитель пропал с экранов радаров. Позднее его обнаружили недалеко от села Болгары Пермского района. В связи с катастрофой в России приостановлены полеты истребителей МиГ-31. В Забайкале около поселка Магайтуи сегодня обнаружен брошенный КамАЗ, в котором находились 40 артиллерийских снарядов. Машина была объявлена в розыск военными как угнанная. Украина подготовила документы для подачи иска в арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант». В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Это планируется сделать после достижения соглашения со старейшинами города о прекращении боев, которое, как ожидается, будет подписано около полудня. Экономику США ждет медленный экономический рост и высокий уровень безработицы. Вместе с тем ей удастся избежать рецессии. Об этом сегодня заявил журналистам президент Всемирного банка Роберт Зелик. Военный атташе посольства Израиля в Турции останется на своем рабочем месте, а консульский отдел продолжит работу, несмотря на обострение отношений между двумя странами. Об этом сегодня сообщили в Израильском министерстве обороны. Ранее турецкие власти объявили о высылке израильского посла и приостановке возобновлении военного сотрудничества с Израилем. В Москву с государственным визитом прибывает королева Дании Маргрета. Ее сопровождают принц-консорт Хенрик, наследный принц Фредерик, а также представители более 100 датских компаний.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. На сегодняшнем заседании Президиума правительства Российской Федерации обсуждается стратегия инновационного развития России до 2020 года. Как говорится в проекте документа, государство планирует создать инновационные структуры в России и обеспечить ее участие в глобальной инновационной системе, привлечь подразделения крупнейших мировых компаний в Сколково, Наукограды и Академгородки, а также выйти в лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. На все это планируется потратить 16 триллионов рублей. Эксперты относятся к инновациям по-российски с недоверием и считают, что без рыночной конкуренции и благоприятного инвестиционного климата ждать расцвета экономики и высокотехнологичного сектора придется долго. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года накануне его рассмотрения в правительстве представил замминистра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев. На развитие инноваций по расчетам Минэкономразвития потребуется 15,7 триллионов рублей с 2011 по 2020 годы. В проекте документа говорится, что если потратить эти деньги, то экономика России имеет шанс выйти в мировые лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям, увеличить долю высокотехнологичного сектора в ВВП в 1.5 раза, долю инновационной продукции в выпуске промышленности в 5-6 раз, долю инновационно-активных предприятий в 4-5 раз, конец цитаты. Прикладные научные исследования, поддержка стартапов и посевное финансирование может обойтись российскому бюджету почти в 8 триллионов рублей. Еще более 3 триллионов понадобится на создание инновационной структуры и участие России в глобальной инновационной системе. Вот что думает о российских инновационных перспективах политолог Владимир Прибыл.
Я не верю, что получится. Дело не в деньгах. Дело в том, что деньги, сколько бы их ни было, в 2-3 раза больше их все в основном разворуют. К сожалению, для того, чтобы осуществлять инновационные проекты, нужны несколько другие реформы вместе или там до того, как тратить деньги, отдавать их чиновникам и вороватым бизнесменам. Собственно, тут нужно плясать от противного. У нас юридически не обеспечен бизнес. Его в любой момент можно отнять, как показывает пример Ходорковского. Кстати, его ЮКОС был вполне таким инновационным проектом. Это такая базовая, на самом деле, вещь. Пока собственность юридически не защищена от чиновников и бандитов, а также чиновников-бандитов через щелочку, все будет улетать в воздух, в дым, любые деньги.
Об инновациях по-российски рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Теперь, когда у нас в стране говорят про внедрение инновационных, а чаще всего подразумевается айтишных технологий, то трудно не вспомнить замечательный опыт Никиты Сергеевича Хрущева, который тоже от всей души пытался внедрить прогрессивную и перспективную агрокультуру под названием кукуруза. И внедрял он ее так, как умел, по-советски. То есть спустил зарядку колхозникам с тех, чтобы они ее выращивали. С тех пор над Хрущевым бедным смеются все, кому не лень. Потому что кукуруза – это не то растение, которое может расти в наших широтах. Соответственно, надо создавать среду. Среды этой нет, потому что конкуренции наша власть боится. Поэтому я бы хотел пожелать удачи в начинаниях с такого рода инновациями, инвестициями, институциями и прочими странно звучащими иностранными словами. Но весь опыт жизни показывает, что кончится это все таким достаточно протяжным и долгим гудком в пустоте.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эксперты отмечают, что рассматриваемая стратегия инновационного развития России разработана с благословения российского президента Дмитрия Медведева, уже 2 года проводящего политику модернизации всего российского общества. Инновация тоже одно из детищ Медведева. Но пока в России не сменится политический режим, не исчезнет коррупция, не появится благоприятного инвестиционного климата и конкуренции, стратегия инновационного развития страны так и останется поводом для иронии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чем отличается стратегия модернизации России от стратегии инновационного развития страны? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете и сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Саранска. Его провел наш корреспондент Игорь Телин.
Да, по-моему, это что инновация, что модернизация – пустая затея. Ждать от этого хорошего нечего.
Ни в чем различия нет. Беда этих всех планов в том, что они обречены на провал, поскольку нет объекта внедрения. Промышленное производство разрушено, и какими красивыми словами не прикрывались, нанотехнологии, модернизация и так далее. Модернизировать уже и внедрять нанотехнологии некуда. Все производство стоит.
Ну, я считаю, что инновации – это как бы высший этап модернизации, можно так сказать, потому что можно модернизировать производство, например, закупив импортное оборудование, а можно модернизировать, купив импортные какие-то комплектующие, собрать это оборудование у нас. Но инновации – это, наверное, уже производство непосредственно в России самых высококачественных материалов, технологий и так далее.
Власть столько наворочили, что простому смертному очень трудно разобраться, что такое инновационное развитие, что такое модернизация. Это, будем говорить, два сапога, которые тандем называется. Один говорит об инновациях, другой говорит о модернизации. А в чем разница? Я, допустим, лично разобрать не могу.
Модернизация – это более широкий магистральный путь развития страны, а уже из пути модернизации уплывает и схема нанотехнологий. Это как бы элемент выполнения модернизации.
Отличается набором пустопорожних фраз, которые льются из уст премьера и президента.
Я считаю, что это все утопия. В нашей стране все, что было создано нашими отцами и дедами в советское время, пришло в упадок. О какой модернизации, инновации можно говорить, когда нужно восстанавливать заново все народное хозяйство?
Ну, модернизация, я понимаю, так, что это производительность, что было, заводы современные были. А инновация – это то, что это новые технологии, развить, чтобы было облегчено, как говорится, и более качественная продукция шла.
Очень трудно ответить. Термины я понимаю, модернизация и инновации, но что наши руководители, применительно к нашей стране, имеют в виду, я не знаю.
Вот что отвечали на вопрос, чем отличается стратегия модернизации России от стратегии инновационного развития страны, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Казани с 6 по 11 сентября пройдет международный фестиваль мусульманского кино. Этот форум единственный в мире, где представлены фильмы из таких стран, как Иран, Судан и других довольно закрытых. Но свои картины сюда охотно везут и режиссеры из Соединенных Штатов, Франции, Германии, Австралии. Из Казани репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Павлова.
Ведущий специалист Министерства культуры Республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот это, девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили. Не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных. Неконкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Помимо этого, на фестивале будут представлены две параллельные программы «Сделано в Узбекистане» и «Сделано в Татарстане». Это новшество нынешнего фестиваля возникло с тем, чтобы продемонстрировать широкой публике малоизвестные национальные школы кинематографа. На будущий год планируются программы по Киргизии и Казахстану. Но одна картина от Татарстана вошла в основную конкурсную программу. И сделано это отнюдь не по соображениям политеса. Документальный фильм, вдохновленный Тукаем, посвящен дирижеру оркестра «Ла Примавера» Оскара Рустему Абязову. Рассказывает режиссер картины Николай Морозов.
А композиционное построение фильма очень простое, потому что просто-напросто большая сюита Рустемом Абязовым, написанная на стихи Габдулла Тукая по мотивам татарских народных мелодий, она у него так и делится на эти части. И наш фильм так идет по этому пути. Мы наблюдаем, как он репетирует с оркестром, как он работает в специальной музыкальной школе при консерватории, как они ездят на гастроли.
Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля» любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. И, по словам директора этой части фестиваля Кузьмы Морозова, их уровень порой поражает профессиональных кинематографистов, членов отборочной комиссии.
У нас очень сильно увеличилось количество участников. Если в первый год было порядка 60 человек, приславших нам работы, во второй год около 80, то в этом году уже более 120 работ было прислано, 32 из которых были отобраны для участия в конкурсе.
Казанский кинофорум проводится в седьмой раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. Главный редактор кинокомпании Анна Домини Милана Забелла по этому поводу вспомнила высказывание российского классика.
На круглом столе, на котором мы присутствовали 2 года назад на фестивале, очень запомнилась действительно такая точная фраза Никиты Сергеевича Михалкова о том, что верующие люди всегда договорятся, это безбожники договориться не смогут. И фестиваль мусульманского кино каждый год доказывает именно этот факт, что приятно.
На одном из предыдущих фестивалей об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Есть еще один момент, который отмечает ведущий специалист Министерства культуры Республики Владимир Николаев.
Страны, которые традиционно исповедуют ислам, у них как бы своя не только религия, но и своя культура, и свое искусство, свой кинематограф. И вот им показать свое кино практически негде. Вот. И они с большим удовольствием едут к нам. Для них очень важно общение между собой.
Общение важно для всех кинематографистов, независимо от конфессии и национальности. В кулуарах фестиваля рождаются новые идеи. Одновременно с открытием фестиваля кинокомпания «Анна Домини», которая в прошлом году выпустила фильм «Ярослав. Тысячелетие», начинает съемки первого художественного фильма о Казани «Сокровище озера Кабан». Главный редактор кинокомпании и один из продюсеров картины Милана Забелла утверждает, что в выборе темы и места съемок фестиваль мусульманского кино в свое время сыграл свою роль.
Уже тогда мы сказали о том, что мы обязательно снимем наш проект «Сокровище озера Кабан» и покажем на одном из ближайших фестивалей. И вот сейчас эти самонадеянные, казались тогда слова 2 года назад, начали воплощаться в жизнь.
Возможно, этот фильм в будущем тоже окажется в конкурсной программе фестиваля. Ну а пока организаторы отмечают, что практически в каждом фильме присутствуют семейные ценности. Режиссер Николай Морозов говорит, что это очень важно для диалоги Казанского кинофорума.
Потому что на фоне всей этой крови, грязи, всего этого мусора, который нас сегодня заполонило с экрана голубого ящика для идиотов, да, надо делать нормальное кино.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. Седьмой международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае сегодня утром при крушении истребителя МиГ-31 погибли 2 пилота. В связи с катастрофой в России приостановлены полеты истребителей данного типа. Украина подготовила документы для подачи иска в арбитражный суд для решения газового спора с Россией. Об этом заявил президент Украины Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант». В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся последним оплотом сторонников Каддафи. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Резина. президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Рост экономики России в 2011 году будет выше 4%, заявил глава правительства страны Владимир Путин, уточнив, что его темпы могут составить от 4,2 до 4,3%. В конце августа Министерство экономического развития понизило прогноз роста ВВП России в текущем году с 4,2 до 4,1%. Потребительские цены в России в августе снизились на 0,2%, однако с начала года они выросли на 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды инфляция в стране составила 0,6% и 5,4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к августу 2010 года, потребительские цены в России увеличились на 8,2%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе на 6,5%, до 2512 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 5,2%. Средняя ставка по кредитам в рублях, предоставленных российскими банками нефинансовым компаниям на срок до года, снизилась в течение июля с 8,6% до 7,9%, сообщил Центральный банк. Это ее минимальное значение в современной истории страны. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе увеличились на 1,9% после роста на 0,5% в июле и на 1,7% в июне, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 8 месяцев года автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 13,2%. Российский «Газпром» начинает сегодня заполнение газом первой очереди трубопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. 51% участия в проекте «Северный поток» имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим компаниям «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франсуэц». Курс доллара на сегодня 29 рублей 34 копейки, на 28 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 48 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве в Пушкинском музее изобразительных искусств открылась выставка Сальвадора Дали из музея театров Фигерес, Каталония. В России впервые представлены 25 оригинальных полотен Дали 20-х-50-х, иллюстрации к Дон Кихоту Сервантеса и жизнеописанию Бенвенуто Челлини, а также знаменитый диван Губы Мэй Уэст. На выставку выстраиваются очереди, на ней побывала Светлана Медведева ради отдельной экскурсии, которой было задержано VIP-открытие. С заместителем директора Пушкинского музея Андреем Толстым побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Андрей, ну я не сомневаюсь, что публичный успех у выставки будет. Дали традиционно популярен, фактически является одним из поп-идолов 20 века, если можно так сказать, в живописи. Но искусствоведы, знаете, немного снобски упрекают Дали именно в этом. Именно в том, что от радикализма своих работ 20-х годов, как и вообще все сюрреалисты, Дали перешел к некоему тиражированию поп-продукции, что его работы – это фантасмагории или сновидения, основанные на классическом материале, на таких классических архетипах, на классических образцах искусства, и именно это делает его и поп-героем и таким демократичным художником, и в то же время настолько простым, что всерьез к нему относиться не стоит. Вот вы можете как-то прокомментировать это довольно распространенное мнение?
В принципе, Сальвадор Дали предвосхитил так называемый постмодернизм. Весь смысл постмодернизма состоит именно в том, что художники интерпретируют и используют готовые образы, фрагменты образов, и включают их в совершенно иной контекст. Вот именно этим Сальвадор Дали занимался большую часть своей творческой жизни, и в этом, мне кажется, его значение. Дали фактически был первой фигурой, которая не только предвосхитила постмодернизм, но он еще и художник постмодернистской эпохи, и поэтому он сумел использовать некоторые уже кем-то обработанные формы, образы в качестве тоже составных элементов своей сложно составляемой структуры образов. И в этом смысле он одновременно и постмодернист, и он один из очень интересных, совершенно своеобразных представителей поп-арта, потому что сложившиеся, готовые, устоявшиеся образы, взятые из разных источников, у него каждый раз приобретают совершенно новое, никому не похожее, никому не подражающее значение. Выражение совершенно новое, каждый раз, когда он импровизирует. Художник Дали — это художник импровизатор.
Вам самому Дали нравится?
Я к нему отношусь с большим пониманием, уважением. Лично я его не поклонник, но понимаю его как значение, понимаю его роль и вижу в нем фигуру, которая многое открыла, многое предвосхитила. Как историк искусства я отдаю ему дань уважения и понимания.
Следует ли ваши слова понимать как официальную позицию Пушкинского музея?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае это моя личная позиция как историк искусства 20 века. Пушкинский музей выставку Дали интерпретирует совершенно по-другому, потому что это первая в России полноценная перспектива Дали, недостаточно, может быть, широкая, но тем не менее вполне представительная.
Что из, так сказать, хитов известных публике публика сможет увидеть? Какой-то портрет Галы или текущие часы, вот эти измененные предметы?
Насчет текущих часов точно вы их не увидите, но зато портретов Галы будет много. И, как вы знаете, в композиции Дали очень часто один образ вытекает, вырастает или включается в другой.
Рассказывал Андрей Толстой, замдиректора Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского, юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, который 16 ноября 2009 года скончался в московском следственном изоляторе. Слово ведущей Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, 44% россиян положительно относятся к инициативе запретить въезд в европейские страны и в США тем, против кого дал показания Сергей Магнитский, и тем, кто оказался причастен к его гибели. Отрицательно отнеслись к этому только 13% опрошенных. Многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, осведомленность о нем в обществе растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к этому делу в течение последнего года.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в два раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. То есть эта проблема стала заметная. Если вначале ее поднимали только газеты, только интернет, то сейчас все-таки это часто и на радио, и даже на телевидении эта тема поднимается, то есть смогли ее сделать значимой. Смогли эту тему так или иначе донести до массового зрителя, для рядового россиянина.
А что касается распределения мнений по сути проблемы, здесь что-то изменилось за год?
Да, мы видим тоже изменения. Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью, вот так в сентябре прошлого года считало 11%, сейчас таких только 5%. И вот большее количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть. То есть мы видим, что люди начали лучше разбираться в сути проблемы, и то, что выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским — это, ну, как бы преднамеренные действия сотрудников тюрьмы, то есть изолятора, куда он был помещен.
А как вы думаете, почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
Здесь, наверное, несколько причин. С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать, стали ее активно продвигать. Важно, наверное, оказалась и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. То есть с нескольких сторон начали эту тему раскручивать. Ну, и, возможно, отчасти сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное — это то, что все-таки удалось от, ну, таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение. Постепенное расширение информационного поля позволило донести эту тему, ну, по крайней мере, до половины россиян.
Можно ли сказать, что это произошло в том числе и под влиянием общественного мнения?
В том смысле, что все-таки новые медиа, вот что называется гражданской журналистикой, то, что люди пишут у себя в блогах, наверное, рост интернет-аудитории, который постепенно происходит, ну и тех людей, которые имеют доступ к вот таким альтернативным средствам массовой информации, это тоже важно, поскольку все-таки именно в интернете тема Магнитского сразу получила распространение, и все-таки интернет-пользователи не забывали о нем, следили за этой темой. Это, безусловно, важно. То есть все-таки постепенно, пусть еще не очень уверенно, мы уходим от такой монополии государства на средства массовой информации. То есть мы что можем видеть? Что пока что это сделать трудно и долго, целый год понадобился для того, чтобы, ну, относительно хорошо информировать среднего россиянина об этой теме. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки постепенно монополия государственных каналов, она так или иначе размывается, постепенно разрушается. И здесь вот роль в этих новых гражданских СМИ, безусловно, принадлежит вот просто конкретным людям, конкретным гражданам, которые поднимают, развивают и следят, постоянно следят за теми темами, которые интересны именно им, которые они сами выбирают, а не те, которые предлагаются государственной пропагандой.
Отмечает социолог Денис Волков. На сегодняшний день только 19% россиян полагают, что лица, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут привлечены к ответственности. Относительное большинство, 48% опрошенных Левада-центром, в это не верят.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Валерий Прыгаков, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нас в эфире «Свободы» новости и программа «Час прессы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.